«Это ваш дом, верно? Это вас пригрел староста, когда вы остались одни. И, как я вижу, старался он изо всех сил. Кормил и вообще. Ничего странного, что спрятал вас от нас». Девочка шевельнула губами. В глазах появился блеск.
«Мы здесь спрятались»,
— шепнула она.
«И ждем».
«Ждете?»
«Пока папа вернется».
Он закрыл глаза. «Им не сказали?» «Понимаю. Мы заберем вас в безопасное место, где вы смогли бы обождать». Она покачала головой.
«Нет».
«Почему?»
«Потому что они нас повесят».
«Повесят?»
«Как маму. За шею. Пока мы не умрем. Лучше мы спрячемся».
Услышал, как Велергорф втягивает воздух. Он прикрыл глаза, но девочка с детским личиком и взглядом старушки никуда не делась. «Боги, что сказал тот чернобородый сукин сын? Те, что сумели, отплывали отсюда целыми семьями, бросали родную сторону. Но ведь он сам говорил, что уплыть не удастся. Недобровольно. Кто здесь родился, тот спит неглубоким сном, вслушиваясь в очередную волну. И говорил еще, что это уже не тот берег, что ранее. Из года в год выбрасывают сюда все меньше. Поэтому, если кто-то не имел друзей, не держался с остальными семьями, то соседи в одну из ночей проведывали его и вешали. Потом грабили хозяйство и занимали его кусок берега. А дети опекались так, чтобы не прожили и месяца, если не вешали их сразу. А он рисковал здесь ради этих детей своей шеи».
«Велергорф».
«Так точно.
Забираем детей и возвращаемся».
«Понял, господин лейтенант. А что с...» — указал он на чердак.
«Скорее всего, он уже сбежал. Мне нет дела ни до того, откуда он взялся, ни что именно ищет. Завтра мы возвращаемся в Беренден. Пусть полковник пришлет сюда нескольких чародеев и какого-нибудь ясновидца, чтоб тот открыл правду».
Мальчишка моргнул, и Кеннету показалось, что в глазах его отражается не комната, а нечто иное, будто наполняла их мутная вода. Ребенок открыл рот, затем закрыл. Медленным движением вытащил руки из-под тряпок и вытер лоб. Его ладони... Наверное, на нем были перчатки, хотя Кеннет не поставил бы на это и половину орга.
«Если это перчатки, то они слишком хорошо имитировали настоящие конечности, вместе с ногтями и морщинками на коже, и были раза в три больше, чем должны».
Он отвел взгляд от того, что никак не могло быть настоящими ладонями мальчишки, и заглянул ему в глаза. Ни следа от ребенка, даже голодного и изможденного до полусмерти, никаких чувств, эмоций, никакого сознания. Он никогда не видел такого взгляда.
Нет. Однажды он уже заглядывал в такие глаза. Глаза горного медведя, которого раз встретил на дороге по весне. Тварь как раз вышла из зимней спячки и, пожалуй, не успела полностью выйти из страны снов.
С полминуты медведь стоял напротив него и глядел, словно раздумывая, настоящий ли человек или не стоит им морочить голову. Наконец гора меха развернулась и двинулась своей дорогой. Это были самые длинные полминуты в жизни лейтенанта. И вот теперь все повторялось.
«У тебя есть меч», — забормотала некая часть его сознания. «Щит, кольчуга, шлем. А он не достанет тебе до плеча, потому что он такой худой, что, глядишь, переломится. Ты можешь не сжимать рукоять с такой силой».
Девочка также встала, подошла к брату и с улыбкой дотронулась до его ладони.
«Подарок»,
— шепнула она.
«Подарок?»
Странно, что голос его не дрогнул, хотя та часть сознания, которая миг назад дала о себе знать, теперь бормотала что-то о битве не на жизнь, а на смерть.
«Над дяди Гавана. Он сказал, что Иван должен его проверить, и когда проверит, мы получим еды».
Она прыгнула мальчишке на спину, оплела его руками и ногами и вжала лицо ему в шею.
«Я помню, мы были очень голодны, но еды мы не получили. Они только принялись его колоть и дергать. Тянули его, и один приставил к его боку красное железо».
Последние три предложения оказались сдавленными и едва слышными, но Кеннет почти не обратил на них внимания.
«Выродок», — говорил Хивель, — «горбатый выродок. Низкий, без малого 5 футов роста», — настаивал волк,
— «но весит столько же, сколько нормальный ребенок такого роста. Или двое изможденных».
«Тогда Иван сказал, чтобы я закрыла глаза и забрал меня отсюда. И теперь мы ждем, пока вернется папа».
Девочка подняла лицо и странно усмехнулась.
«Они приближаются», — сказала она. «Держитесь».
В дом ударил кулак бога. Громыхнуло. Вся конструкция наклонилась влево и замерла, словно лодка на внезапно замерзшем море. Кеннет покачнулся на согнутых ногах. Веллергорф отвратительно выругался,
оперся о стену.
Воздух наполнился пылью. Громыхнуло еще сильнее, и с треском ломающихся столпов дом тяжело ударил дном о землю. Он затрясся, затрещали балки и стропила, но конструкция выдержала. Светильничек мигнул и погас. И в этой темноте вся задняя стена дома исчезла, высосанная наружу мощной силой. Словно к ней прицепили упряжку с дюжиной лошадей и дернули. Прежде чем опала пыль, несколько закутанных фигур ворвались внутрь. Брякнул арбалет. Один из чужаков сложился напополам, захрипел и упал. Двое других, игнорируя солдат, кинулись к детям. Кеннет не заметил удара, который поразил первого из них. Мужчина, если судить по росту и ширине плеч, успел заслониться скрещенными руками, но удар кулака сломал их, словно палочки. Мужчина заорал, и в тот же момент второй кулак ударил его в подбрюшье. Он подавился, рыгнул кровью и содержимым желудка, полетел под стену. Его компаньон атаковал с тылу. Два длинных стилета с почерневшими клинками ударили одновременно. Мальчишка крутанулся в быстром обороте, ушел от обоих ударов, очень быстро, неразличимо, подскочил к нападавшему и схватил его за руки. Гигантские ладони сжались на запястьях убийцы. Тот отклонился и резким ударом головы лупанул мальчишку в лицо. Что-то хрустнуло, брызнула кровь. В следующий момент оба предплечья атакующего выгнулись назад, словно лишенные костей. Крик прозвучал слишком по-женски, чтобы хоть на миг сомневаться насчет пола убийцы. Щелкнули два арбалета. Ребенок отпустил женщину и выгнулся в невозможном извороте, а Кеннет выжил только потому, что в начале схватки выдвинул щит перед собой. Обе стрелы ударили в дерево с такой силой, что обод щита пнул его в лицо. У Кеннета потемнело в глазах. Он покачнулся и услышал странное скворчание. Именно в этот момент кто-то ударил его сбоку и опрокинул на землю.
«Щит, быстро!»
Веллергор всунул кинжал под его запястье, перерезал ремень, вырвал щит у него из рук, отбросил его. Зашипело. Воздух наполнился запахом горячего камня, и баклер с мощным грохотом рассыпался на куски. Осколки дерева и раскаленного металла рассекли пространство. Что-то ударило его в голень. Больно. Десятник вздернул лейтенанта на ноги и, придерживая за плечо, потянул к двери.
«Падай!»
Рухнули они сразу за порогом, а Хивель и Волк высунулись из-за косяка и одновременно выстрелили во тьму. Кто-то крикнул коротко, с яростью. Стражники подхватили их, выволокли в коридор.
«Кто это?» «Какие-то чародеи. Я уже видел стрелу, насыщенную силой». «Наружу!»
Они кинулись к двери в миг, когда все пространство залил яростный свет. Грохот был таким, словно рядом с ними ударила молния. Крыша избы распалась на куски. Пылающие доски рванулись в небо, потянув за собой шлейфы искр.
Окна блеснули, взорвались огнем и дымом.
Если дружина магов начинала битву, то об этом узнавали все окрестности. Кеннет проигнорировал боль в ноге и горячий ручеек, наполняющий сапог. Указал мечом вперед, они побежали. У избы разверзся ад. Пылала вся передняя стена дома и большая часть крыши, та, что уцелела. Исчез также кусок забора. В свете пламени они заметили 5 замаскированных фигур, сидящих на корточках и уставясь на пылающий дом. Опасно таращиться на огонь, когда вокруг властвуют тени. Несколько темных, низких силуэтов вынырнуло из тьмы за спиной нападавших. Ударили они сразу, без рычания и лая, так их выдрессировали. Псы горной стражи умели сражаться, как никто другой. Один из чужаков как раз поднимал руку, между его пальцами собиралась тьма. 2 пса прыгнули на него одновременно, повисли на плечах, стянули его вниз. Темнота упала ему на голову, и когда она разлилась по его груди, стекая с него, он крикнул странным голосом. Там, где тьма притрагивалась к телу, что-то скворчало и дымилось. Животные отскочили, напуганные, а мужчина покатился во тьму, безумно воя.
Тьма разорвалась,
и демон оказался на этой стороне. Пятно мрака, смрад, разносящийся в свежем воздухе. Лодка неспокойно заколыхалась. Он был в 200 ярдах от берега и смотрел на прекрасное зрелище, освобожденную силу, горящие дома, на людей, сражающихся друг с другом. Но теперь вспомнил и о темном существе, привязанном призрачной цепью к сидевшему у села чародею. Глупец, сын глупца и внук глупца. Он остановил его, остановил носящего перчатки среди людей, поскольку судьба его была предрешена. Кем был бы Акхери, коли бы не сумел уважить врага, даже смертельного? Он знал, что мальчишке осталось совсем немного времени, а эти чародеи недостаточно хороши, чтобы схватить его живым. Но этот демон... Когда бы перчатки надел некто из истинных владык, он бы справился с бестией. Но мальчишка... Демон может его победить, и тогда ребенок окажется захвачен. А после того, что с ним произошло, он заслуживал иной судьбы, нежели медленное умирание в каком-нибудь темном подвале. Духи его уже не выли и не дергались. Казалось, к коже его прицепили сотни кусочков льда. Они станут сражаться. Во имя сообща пролитой крови отцов и уважения к врагу.